Привет, друзья! Продолжаем выпуски подкаста «Не это место», наш четвертый сезон, где мы знакомим вас с интересными жителями нашего города, которые организовывают какие-либо свои инициативы, у них интересные проекты и, в общем-то, даже какие-то мастерские, например, или сегодня у нас школа, где тоже можно, может быть, даже поучаствовать или отправить своих детей. Сегодня в гостях у нас Павел, директор художественной школы города Бреста, ну, называем ее обычно просто «Художка». Павел, добрый день.
Добрый.
Павел, кроме того, что на данный момент является директором художественной школы, еще иллюстратор, дизайнер. И было бы, конечно, интересно узнать об этом вашей творческой деятельности. Расскажите, пожалуйста, в целом сначала про ваш творческий путь, как пришли именно в эту профессию.
Профессию я не выбирал, она меня сама выбрала. Не помню, когда я начинал рисовать. И это было единственное, наверное, увлечение, которое могло затянуть так, что я забывал, что спать надо ложиться, кушать там. И это было с того детства, которое еще не помнишь. Поэтому вот как-то так. Ну, потом, естественно, родители меня отправили в нужное русло. И за студию, потом художественная школа, потом университет, потом снова художественная школа, но уже в качестве преподавателя, потом заместителя директора, а теперь уже директор. Поэтому всю жизнь... Я как пришел в 88-м году в качестве ученика художественной школы, еще Алонсо был директором, вот с тех пор, по сути, с ней не расставался.
Так интересно, да, действительно, что профессия выбрала вас сама, как вы говорите. А дизайнер, помимо того, что иллюстратор, вот каким образом реализуете эту часть деятельности?
Именно дизайн?
Да.
Ну, дизайн сейчас очень сложно от него открутиться, потому что художник в данный момент, который просто занимается живописью, не то чтобы он отстает от времени, но дизайн – это, ну, как бы такой конгломерат всех художественных направлений, но просто с коммерческим уклоном, скажем так. Естественно, чтобы заниматься дизайном, нужно знать современные технологии, компьютер, фотографию, хотя бы вот азы какие-то. Но когда это все падает на благотворную почву, которую мне еще Алонсов закладывал, потом университет, легко изучаются какие-то программы, тот же Photoshop, Corel, 3D Max, Maya, это все потом применяется в дизайне. Ну, я в основном занимаюсь дизайном полиграфическим. И одно время достаточно часто и много делал различных музеев, как музейный дизайнер.
Интересное направление. Вот не знала, что это отдельная вид деятельности, какая-то узкая ниша, дизайн музеев.
Да, это очень мало специалистов. Они есть. У нас вот сейчас Краеведческий музей делает, не помню фамилию, замечательный совершенно дизайнер музейный. Вы наверняка были уже в музее краеведческом.
Да. Да.
И сейчас они уже делают вот природу, поэтому ждем нового. Я делал в основном музеи отраслевые. Ну, допустим, делал музей Брестского узла Белорусской железной дороги. Угу. Делал музей Брестэнерго. Даже музей управления КГБ. Делал. Mm-hmm. Очень интересная, кстати,
была
работа.
Да.
Да, были там?
Да,
да. Да, очень интересная была работа, очень интересная тема, которую знаешь только по книжкам каких-то фильмов про Штирлица. А тут вот общаешься с людьми, видишь вот то, что трогаешь руками, то, что вот только в кино видно или в каких-то там документальных фильмах. И этому нужно придать художественное понимание. Чем отличается дизайнер музейный от многих других дизайнеров? Основная черта отличительная, что дизайнер музейный всегда работает в паре с музейщиком, экспозиционистом, который создает, скажем так, научную базу, а дизайнер эту научную базу как бы уже визуализирует. Вот, то есть одно без другого не может быть. Музейщик, он в основном предлагает множество различного, ну, скажем, смыслового контента, а дизайнер вот отсекает то, что вот, ну, несмотрибельно и так далее. То есть вот эта вот пара, которая организуется, это очень важный момент. Если не сошлись с характером музейщик с дизайнером, музея не получится.
Получается, музейный дизайнер занимается воплощением в жизнь самой что ли структуры музея, как это будет выглядеть.
Да, все полностью. Дизайн интерьера, конструкция витрин, освещение, цветовая гамма, много-много чего. И все это должно, естественно, быть не потому, что это красиво, а потому что это соответствует, допустим, тому образу, который нужно придать в целом помещению и всей тематике.
Такое интересное направление, и, судя по всему, оно, может быть, там не ежедневно, но, тем не менее, востребовано периодически. Особенно, как мало специалистов. У меня возникает вопрос, кем можно работать после окончания художественной школы и уже далее художественного факультета какого-то в университете, потому что сталкивалась с тем, что родители детей отдают художественную школу, но скорее как для себя. Навыки какие-то, что у ребенка получается, но потом уже поступать в высшее учебное заведение не всегда разрешают, потому что есть такой стереотип, что ли, что чем ты будешь зарабатывать, а это не профессия и так далее.
Это такое немножко устаревшее представление. Вообще сейчас на чистый дизайн в принципе, этого достаточно для того, чтобы потом занять любую профессиональную нишу. Пусть это будет геймерский какой-то дизайн, там, игр. Это может быть дизайн интерьеров, дизайн экстерьеров, дизайн одежды, да чего угодно, полиграфический дизайн. Мало того, здесь очень важный момент. На самом деле мы в художественной школе даем вот эту базу, которая позволяет потом человеку избирать свою профессию, даже если случается такая ситуация, что не сложилось поступить, допустим, в вуз профилирующий. Мы живем в такое время, когда многие работодатели, частники в основном, не требуют никакого образования. Нужно портфолио, нужен опыт работы, знания там определенные. И поэтому вот мы эти именно знания и даем. И вот наши выпускники, в принципе, потом есть у меня немало таких примеров, когда поступили вообще в другую область, там, какое-нибудь промышленно-гражданское строительство. После этого увлекаются программированием игр и занимаются профессионально и неплохо, в принципе, с этого живут. То есть вот эта база, которую мы даем, она позволяет человеку, даже обойдя образование, работать в этой профессии. Такой пример из жизни. У меня знакомая есть, которая очень крутой дизайнер, полиграфический, в одном из крупнейших городов Европы. И вот мы как-то с ней разговаривали по профессиональным вопросам, общались. Я спрашиваю, сколько у вас в конторе работает людей? Говорит, человек 250 дизайнеров. Угу. Я говорю, а где ж столько народу-то набрали с образованием? Он говорит, какое образование? Нас принимают людей, которые из себя что-то представляют. Вот, говорит, напротив меня сидит человек, который делает шикарные совершенно иллюстрации цифровые для журналов. При этом он робототехник. И говорит, если наберется один из десяти с дизайнерским образованием, это хорошо. Я не говорю, что не надо поступать в вузы, ни в коем случае. Конечно же, люди, которые имеют не только вот это начальное образование, но и более высокий уровень образования получают, конечно, они более востребованы. Конечно, у них более крутое портфолио. Конечно, они более приспособлены к жизни в этой среде. Им не надо себя ломать, перестраивать. Они еще плюс после школы окончания, еще 5-6 лет живут в профессии, общаются с нужными людьми. Получают нужные навыки. Но мы не преследуем в первую очередь, чтобы дать профессиональное образование, чтобы у нас прям все поступили. Мы, конечно, даем статистику каждый год. Сколько у нас поступило? У нас поступают очень многие. По крайней мере, те, кто решил поступить, пусть не с первого раза, со второго, с третьего, но поступают. И чаще всего, что интересно, заваливают экзамены не по специальности, какие-то ЦТ и прочее. Вот. Ну, мы творческие люди, математика у нас часто страдает. Вот. Но даже если человек не пошел в эту профессию, даже если человек не стал дизайнером, художником, там, он, по крайней мере, приходя в музей, в галерею, он понимает, где хорошо, а где плохо, где профессионал, а где кич. Он может своих детей научить, какие лучше смотреть картинки и где хорошо, а где, ну ширпотреб. То есть мы в первую очередь стараемся воспитывать вкус,
угу,
а не научить держать правильный карандаш. Это сопутствующее. Но человек, который заканчивает нашу школу, ну, точно отличит чернуху от действительно интересного искусства.
А вот стало интересно, каким образом строится процесс обучения в художественной школе? Больше каких-то прикладных навыков именно, скажем, оттачивания рисования, или есть какие-то теоретические основы в том числе, может быть, что-то об истории искусства, потому что не сталкивалась, не знакома?
Нет, у нас есть строго фиксированные программы учебные по рисунку, по живописи, по композиции, то есть это нормальные уроки, то есть 3 часа в неделю рисунка, 3 композиции, 3 живописи. Кроме этого, у нас присутствует такое понятие, 1 час в неделю бесед по истории искусств. И присутствует очень хороший предмет, который позволяет нам вот здесь вот немножечко лавировать. Он называется предмет по выбору. Некоторые путают предмет по выбору ребенка, нет, предмет по выбору администрации и преподавателя. Он выбирает, что детям надо дать. И мы там утверждаем на 5 советах, какие программы, в каких классах мы будем изучать. Цветоведение, вытянанка, дизайн, да много чего. То есть кроме вот этих классических дисциплин, мы еще обязательно даем разносторонние знания, там, допустим, 1/2 цветоведения, 1/2 там еще одного предмета какого-то. То есть помимо классики мы еще вот обращаем, так сказать, мясом вот этот скелет.
Угу. А как долго длятся занятия в художественной школе? Вот сколько лет продолжительность?
5 лет.
Курс 5 лет, а да. В день сколько надо затрачивать времени?
Ну, в неделю у нас получается 20 часов, грубо говоря.
Угу. То есть примерно 4 часа в день ребенок в художественной школе, да?
Да, у нас не просто... У нас есть ведь основная, так сказать, школа. Это 1, 2, 3, 4, 5 класс выпускной. Но у нас есть еще и вечерние студии для тех, кто, ну, в силу возраста, в силу каких-то других обстоятельств не успел поступить в 1 класс. Потому что мы можем брать только детей, которые потенциально могут закончить школу общеобразовательную и нашу параллельно. У нас не должно быть такого, что школу основную закончила, а художественную еще ученик. Вот, это, ну, бесполезное совершенно занятие, потому что ребенок уже должен поступать, а он еще в школе учится. Ну, куда уж такое. Но вот эти вечерники, это мы еще его называем ускоренное обучение. Ну, там за 3 года они получают очень сжатую, но четкую программу по всему курсу. Там меньше гораздо часов, там сколько, 9, по-моему, часов у нас получается. Вот. Есть подготовительные курсы, так называемый нулевой класс, где дети, которые по возрасту еще не успевают, вернее, еще не должны идти в 1 класс. Там их, так сказать, ну, приручают, что ли, к этой профессии. И потом уже по итогам обучения в нулевом классе они сдают вступительные экзамены. И если на общих основаниях никаких нету привилегий тем, кто у нас год отучился. Они сдают на общих основаниях те же экзамены, как и дети, которые подали заявление непосредственно перед экзаменом. Вот. До нулевого класса у нас еще есть студия «Юный художник», куда ходят малыши, начиная с 8 лет. Многоступенчатое, многоуровневое образование. Вот.
Такая, слушай, глубокая система достаточно построена. И, в общем, да. Ну, да, четко все выверено. Строгий план. А вот стало интересно еще про вашу деятельность, которая связана с иллюстрацией. Я знаю, что вы иллюстрировали книги. Расскажите, пожалуйста, немножко об этом. Как вы вообще пришли и какие книги, где можно увидеть ваши иллюстрации?
Ну, мои иллюстрации сложно увидеть в большом количестве в нашей стране, хотя сейчас вышла вот последняя работа, которую я делал, это иллюстрировал книгу моей землячки. Я сам родом из Слуцка, Минской области. А землячка моя оттуда же, но живет в Питере. Она работает ведущей и сопродюсером российского авторадио. Вот. Написала книгу просто так, для себя сначала, а потом оказалось, что книга довольно интересная. Книга о своей семье глазами собаки. Mm-hmm. Вот, называется «Дуськины рассказы». Они, кстати, есть сейчас на Узбай в продаже. Вот. Насколько я знаю, тираж, который был в России, раскупили в первую же неделю.
Ого! Mm-hmm.
Да. Вот. Я думаю, она будет допечатываться и допечатываться еще. Сейчас буквально вчера вечером разговаривал с этой заказчицей, назовем так ее. Просит начинать уже иллюстрировать вторую часть. Новый том, скажем так. Накопился уже литературный материал. Вот будем начинать работу.
А каким образом создаются иллюстрации? То есть надо быть знаком с произведением? Это как-то автор просит в конкретный момент? Или скорее вы в момент знакомства с произведением понимаете, что вот здесь, да, вижу, как это должно выглядеть, и приходит иллюстрация?
По-разному бывает. Сколько книг, столько вариантов. Обычно я делаю так. Я, конечно же, знакомлюсь с текстом и прошу автора, который свой текст знает значительно лучше меня, он его весь прочувствовал насквозь. Я говорю, какие ключевые моменты вы хотите, чтобы были проиллюстрированы. Потом каждая иллюстрация отдельно обсуждается. Я делаю затем графические эскизы. Тоже там обсуждается, добавляем, убираем, отказываемся и так далее. Вот когда уже готов графический эскиз, после этого можно приступать работать в материале. Я в основном работаю акварелью, смешанной техникой, там добавляю еще кое-какие свои секретики мелкие. Но после того, как я приступаю работать с акварелью, обсудив, естественно, какой-то там цветовые какие-то вещи, допустим, какого цвета должна быть майка там, на ком-нибудь, правки запрещены. Потому что акварель не терпит исправлений. Угу. И если я уже начал работать, все. Вот. Ну, проколов не было, поэтому...
А каким образом это потом переносится в книгу непосредственно? Потому что если это графический дизайн, все понятно, все в электронном виде, а если это акварель?
Акварель сканируется хорошим угу. сканером в высоком разрешении, и потом уже верстальщики это все включают в нужные места. В основном работают в Кварке, наверное, или в Adobe InDesign делается угу. верстка.
Ну да, у акварели какой-то свой шарм, что ли, будет в сравнении с
неповторимостью.
Графическим. Да.
Неповторимость. Акварель невозможно сделать в плохом настроении. Совершенно невозможно. Uh-huh. Сколько раз бывало такое, что... Ну, я, допустим, делал когда-то иллюстрации, почему-то попросили маслом. Я делал для США книгу «Черный котенок Медзуорси». Ну, там получилось так, что несколько моих уже готовых работ попросили меня разрешить использовать качество иллюстрации. Потом аппетиты выросли, сказали, а нам еще нужны иллюстрации, но уже менять технику нельзя было, поэтому делал маслом. Там порядка 35 работ вошло в эту книгу. Вот за масло садишься, даже если не очень хорошее настроение, ты как-то все равно настроился, и все, через какое-то время ты уже понимаешь, что ты работаешь, что ты в теме, все, уже... Уже только дикий голод или что-нибудь еще, какие-нибудь потребности отвлекут от работы. В акварели нет. Сколько раз было, вот кладешь перед собой, там, ставишь все, что надо, размачиваешь красочки, берешь кисть, сидишь, откладываешь кисть, все закрываешь и уходишь. Потому что вот нету ощущений. Вот нету ощущений. Это похоже, наверное, я никогда не прыгал с парашютом, но ощущение, наверное, похоже. Потому что если ты уже влез, все, вот поставил первую точку акварельную, все, дальше надо работать. Особенно если ты работаешь, я работаю сначала первый слой, я прописываю по сырому, и там очень такой ответственный момент. Потом, после того, как высыхает, я еще начинаю дорабатывать в один, два, три этапа, дорабатываю уже мелкие детали. Вот. И вот если нехорошо у тебя легла акварель первичная, все, это
вон. То есть, несмотря на то, что потом накладываются другие слои, бесполезно?
Бесполезно. акварель вообще хорошая, пишется в один этап, в один слой. В два максимум. Ну, я очень благодарен на самом деле своему учителю Алонсову, именем которого школа названа. Он меня когда-то приглашал к себе в мастерскую. Я уже был студентом. Просто так, приходи поработай, порисуй так. Я с удовольствием. Вот. И он мне ничего не говоря, просто делал свои акварели. Он же акварелист, один из лучших в Беларуси был. Вот. И я видел, как работает мастер над своими акварелями. Это долго рассказывать, я думаю, что вряд ли это интересно будет в рамках данной программы. Но тогда я перестал бояться акварели. Вот тогда, когда я увидел, как работают над ней, ну что, сколько сам не пытался, сколько мне не объясняли в университете, это все не то. Пока я не увидел, как работает мастер.
А боялся акварели, что это значит? То есть ты настолько, не знаю, нежный инструмент, которым очень аккуратно, или еще что-то?
Наверное, ну это как, наверное, выйти на сцену перед большой аудиторией. Пока ты не понял, что это кайф, ты будешь бояться. Поэтому так и здесь. Вместо аудитории вот эта вот бумага, которая не терпит фальши. Если ты сфальшивил с цветом, тоном, не то туда потекло, не так была сыра бумага, как надо, все. И после этого, ну, бумага выбрасывается, бог с ней, что она недешево стоит. Угу. Да, не об этом речь. Бумагу надо портить в больших количествах, чтобы чему-то научиться. Но то, что делаешь, и потом понимаешь, ну, елки-палки. Ну, вот надо же было сделать так. И начинаешь себя погрызивать. Понимаешь? Ах, ну, вот. Делаешь следующий, там все делаешь правильно, в этом месте делаешь ошибку. Вот когда настроился как самурай, тогда пошло. Если не чувствуешь, что получится, лучше не браться. Просто пойти пить чаю, прогуляться, погладить кота.
А помимо иллюстрации, рисуете ли вы картины какие-то, ну, тоже, может быть...
Конечно.
Для интерьеров или просто?
Конечно, конечно. Как бы тут вопросов к художнику не может быть, если он только занимается иллюстрациями или чем-то другим. Ну, узкоспециализированный художник немножечко в таком коконе находится. И сообщество иллюстраторов – это довольно замкнутое сообщество на самом деле. Нет, я, конечно, работаю маслом, работаю достаточно большие форматы. Ну, для души я просто рисую котов. Угу. Вот и все. То есть, как бы, я много чего делаю. Иллюстрация – это... ну, меня тоже туда занесло совершенно случайно в иллюстрации. Я не собирался заниматься иллюстративным рисованием каким-то. Когда-то очень много, больше 10 лет назад... Я искал картинку в интернете, что мне понравилось, шмель, по-моему. Вот. Я забыл, как он выглядит в деталях. Я его искал в Яндексе, по-моему. И вот нашел картинку этого шмеля. Смотрю, какой-то сайт интересный, illustrators.ru. Посмотрел, интересный контент. Предлагается зарегистрироваться, разместить. Я зарегистрировался, разместил. И вдруг оказалось, что, ну, там... Людям так интересно стало. Вот мой этот хитовый демисезонный чайник, акварель моя старая еще, наверное, начало 2000-х, но висела там в топе, наверное, года полтора. Вот. Ну и как-то и там есть возможность обращения ко мне как к мастеру. Ну и стали обращаться. Mm-hmm. То есть я совершенно не для того, чтобы получить заказы, я просто разместил, чтобы оно было в интернете, как мое портфолио, для себя скорее, чем для того, чтобы искать работодателей каких-то. А потом пошло. И...
Класс. Это вот снова тот шаг и подтверждение, когда профессия выбирает опять
да,
вас.
Да. Я не против течения. Я по течению плыву, просто лавирую, когда какие-то камни встречаются на пути. Ну, потому что я берусь далеко не за всякую работу. Если мне предлагают делать какую-нибудь креативную штучку, которая вообще никак не лежит мне там, в плане моего творчества, я отказываюсь сразу же. Очень вызываю большое удивление. Ну как же, это же большие деньги. Там, ну, это условное понятие «большие деньги», но вот как же вы отказываете? Ну, я не буду делать человечков для шоколадных батончиков, мне это просто неинтересно, допустим. А когда обращаются по теме, которая мне близка и интересна, ну, включается даже какой-то, ну, назовем это альтруизмом или как. Я просто готов работать, потому что мне это интересно. Вот и все. Вот сейчас мы собираемся делать с нашим писателем брестским Михаилом Труновским. Знаете такого, наверное?
Да, да, да.
Вот. Вот он написал «Кошачий детектив». Вот, и я сделал уже обложку с этими котами. Сейчас планируется в будущем издаваться эта книга. Он, ну, сейчас ищется, так сказать, вариант финансирования этого проекта. Но мы тоже с Туруновским Михаилом, ребята те еще, я воспользовался, как говорится, служебным положением. И сейчас мой класс, которым я являюсь куратором, делаем такую книгу, которую иллюстрируют дети. Вот эту же самую книгу «Кошачий детектив» мой класс иллюстрирует. Мы готовим ее к изданию.
Здорово. И это для детей такая, ну, реализация
конечно,
уже?
Конечно, конечно. Я хочу, чтобы они почувствовали, что такое профессия, что такое работать в коллективе, что такое работать в команде, что такое подстраиваться под интересы, ну, проекта, а не просто из себя извлекать креатив некий. Им хватает этого креатива на других занятиях. А вот здесь это уже первый настоящий профессиональный шаг.
Полагаю, что это должно быть сложновато, но при этом восторг у детей, потому что и к ним и серьезно относятся, и работа такая.
Но они у меня серьезные. К ним невозможно несерьезно относиться, у меня очень серьезные дети.
Ну, здорово, что такое отношение к детям мне близко. А еще вы упомянули про то, что рисуете котов для души. У вас, насколько я знаю, целая серия работ.
Я сбился со счета, сколько я как-то решил подсчитать, сколько я котов нарисовал, где-то на 2000 я сбился.
2000, ого. Больше даже получается.
Да, больше.
А почему именно коты? Вот что здесь нравится, интересно?
Ой, я не знаю. Меня все время смешит эта ситуация, потому что я вообще собачник. Вот, рисую котов. Ну, можно пофилософствовать на эту тему, конечно. Ну, самое для меня простое найденное объяснение – это то, что в отличие от собак, коты себя чувствуют на равных с тобой. Для собаки ты божество, для кота ты, ну, если повезло, то коллега.
Если друг. Повезло, да.
Если не повезло, ты там где-то внизу, в самой нижней иерархии этой вот семейной. Вот. Поэтому за котами очень интересно наблюдать. Они сами принимают решения, они не пытаются подстроиться под тебя, они находят с тобой общий язык только на равных. Вот. В этом они очень похожи на интересных людей. Поэтому это я не котов на самом деле рисую, если так разобраться. Угу. Я рисую людей через образы котов.
Угу. Да.
Поэтому, когда люди смотрят моих котов, очень так интересно, когда вот лежат эти работы, висят. Ой, это я. Ой, а это вот это вот. А вот это вот мой муж. Вот. И люди узнают себя или своих близких вот среди этих вот ушастых, усатых животинок.
А когда вы рисуете, есть такое, что рисуете на самом деле какого-то человека, то есть представьте чей-то образ?
Конечно, да? Конечно. Это сейчас очень востребованный, не знаю, как востребованное направление, наверное, так сказать, котопортрет. То есть, когда меня просят нарисовать конкретного человека в образе кота. Вот. Потому что здесь сходятся несколько очень важных линий. Во-первых, это, ну, как бы чуть-чуть несерьезно, шутливо. Потому что когда дарят конкретный помпезный портрет, ну, не всем это интересно. А какую-то миниатюру шутливую, которая будет повышать настроение, ну, это совсем другое. Второе, то, что портретов пишется очень много. Тем более сейчас фототехника позволяет сделать гораздо более интересный портрет, чем просто написанный маслом. Я не говорю, что портрет это плохо, там написано. Нет. Но здесь очень сложно угадать настроение человека, особенно если ты с ним не знаком. А так, когда просят нарисовать кота портрет, узнаешь привычки, цвет глаз, какие-то интересы, хобби. И вот в образе кота ты это все делаешь. Я многих довольно известных, не буду называть фамилии, довольно известных в Бресте людей делал котопортреты, людей хранятся дома вот эти.
Здорово. Я сейчас думаю, как психолог, про то, что так как это метафора, по сути, да. Человек будет, наоборот, искать подтверждение, вот где он похож, и да. находить даже больше, чем вы, возможно,
да.
вкладывали.
Да, 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 да,
да. Да, класс. Вот я так не задумывалась над этим направлением, но должно работать действительно здорово. И ну, представляю, как классный такой портрет, да, когда mm-hmm. есть дома.
И коты в этом смысле очень универсальная вещь, потому что если бы, допустим, я рисовал собак, собака-портрет для кого-то может быть обидным. Uh-huh. Ну, допустим, для мусульманина.
Uh-huh.
Ну, я уже не говорю про свина-портрет или там петуха-портрет. Кот – это личность, которую уважают.
Кот – это или которая заставит тебя уважать.
Да, да, да. Поэтому никогда еще никто не обиделся, что он появился в образе кота.
Это вот это прям очень интересно. Да, я хочу себе портрет в образе кота, мне даже интересно. А еще интересно взгляд художника на тебя. Или там близких, если заказали тебе портрет, то это как будто еще и чей-то взгляд тоже. Потому что, ну да, свой портрет, он как фотография.
Да, 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 да.
А тут много, много нюансов.
Да, 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 да. Я делал несколько даже автопортретов. Ну, есть, да, есть такое. Развлекался.
Угу. Что-то вроде самоиронии или.
Конечно, да. Ну конечно, а как иначе? К этому серьезно относиться нельзя, потому что ну, настолько серьезного вокруг сейчас, столько какого-то тяжелого, что если еще я начну делать печальных, грустных там котов и побитых, ну это куда? Должна же быть какая-то искорка светлая в жизни.
Да, точно, да. А еще такой вопрос люблю в целом его задавать. Интересно глубже узнавать человека. Миссия вашей деятельности. Вот, наверное, будут разные, скорее всего. Например, если говорить о художественном направлении картины и о школе. Вот в чем, как вы можете обозначить миссию, для чего вы это делаете?
Миссия... Опять же, это миссия выбирает меня. Я плыву по течению. Я делаю то, что я хочу. Я на самом деле очень счастливый человек, потому что мое хобби превратилось в профессию. И при этом не набило оскомину. Поэтому я отношусь к своей педагогической деятельности как к творчеству. И к своему творчеству как к педагогической деятельности в отношении самого себя.
Угу.
Вот. Мы все в художественной школе, у нас нету случайных людей. Случайные люди там не выдерживают, потому что ну, зарплаты у нас невысокие. Ну, профессия очень узкая, туда не придет кто-либо. Я, допустим, очень ценю в своих людях, когда они занимаются творчеством за пределами школы. То есть выставки, пленэры, что угодно. Я поддерживаю всячески. Когда они привлекают к этому детей, то есть это целое, не знаю, как бы, ну это как что-то семейное, что ли. Вот, поэтому мы, вот художники-педагоги, это особая каста, так же и художники-музыканты, допустим. Я постараюсь объяснить, почему. Ну вот смотрите, не в обиду учителям, допустим, химии там, или физики, каких угодно, наук. Но можете себе представить, что учитель физики приходит домой или химии и что-то на кухне химичит, ну, кроме там приготовки пищи, там, ставит эксперименты, там, льет ртуть, там, с какими-то кислотами мешает, там, так. Ну, вряд ли, согласитесь. Он приходит, отводит занятия, он хорошо знает, допустим, свой предмет, там, дети его любят, но он не занимается этим профессионально в повседневной жизни. У нас люди, которые, приходя домой, садятся за мольберты, которые рисуют, которые занимаются творчеством и на работе, и помимо работы. То же самое касается музыкантов, музыкальная школа наша. Люди, которые играют, не знаю, где угодно, на свадьбах, на концертах, они все равно занимаются своей профессией за пределами учебного заведения, в котором работают. Хореографическая школа. Эти люди, которые преподают, они где-то танцуют. Вот. Вот в чем разница творческой профессии преподавателя, от нетворческой. Поэтому людьми года, там, заслуженными учителями становятся те люди, которые занимаются своей профессией и этой же профессией занимаются за пределами порога учреждения, в котором они работают. Mm-hmm. И вот это всячески приветствуется.
Я сейчас задумалась над тем, что, наверное, может быть, учитель физики или химии, но их настолько мало, вот такие единицы,
кто
будет увлечен. Но это правда, тогда с такой увлеченностью можно действительно передать детям и влюбить их в свой предмет.
Да, да,
среди творческих людей больше.
А у нас высокая концентрация таких людей. Вот в чем разница. Угу. Если таких других профессий учителя, ну, 1-2 на школу, это хорошо, что есть вот такой человек, который прямо вот живет своей профессией.
Да.
У нас они все такие. Вот в чем разница.
Это еще удалось собрать такой коллектив. Это тоже
коллектив очень долго собирался. Это еще при предыдущем директоре много делалось. Сейчас тоже. У меня одна только беда, у меня очень мало мужчин. Я когда пришел в работу директором, кроме меня был еще дворник. Мужчина. Вот. Но мы немножечко исправляем потихоньку эту ситуацию, и баланс будет исправлен. Ну, потому что женщинам сложно, в конце концов, таскать тяжелые картины или завернуть шуруповерт где-нибудь в карниз.
Угу.
Вот. Поэтому хотя бы вот по этой причине. Ну и вообще, мужская рука тоже нужна и вот в этой семье творческой.
Да.
Вот. Поэтому вот мы... постоянно трансформируемся. У нас уже работают те люди, помимо меня, которые эту школу заканчивали. То есть это такой самовозобновляющийся организм.
А вы сказали про то, что вам повезло, что ваше хобби, это ваша деятельность, основная работа. И кроме того, не набила оскомину. Вот у меня возник вопрос, а что нужно для того, чтобы деятельность не набила оскомину?
Любить тем, чем ты занимаешься. Если ты любишь мести улицы, мети, ты будешь счастлив. Ты будешь счастлив утром, идя с метлой на работу, и вечером возвращаясь, уставший. То есть, если тебе нравится, чем ты занимаешься, ты все равно добьешься в этом успеха.
Угу.
Я занимался тем, чем занимался, с удовольствием, потом это оказалось моей профессией.
А важно ли здесь разнообразие? Потому что у вас вот есть все-таки несколько разных направлений. Возможно, это тоже помогает не зацикливаться на одном, а, соответственно, развиваться разносторонне и интерес постоянно тоже поддерживать.
Человек, который перестает развиваться и добавлять в свою жизнь чего-то нового, он очень быстро деградирует. Но это как пытаться бежать по эскалатору вверх, который идет вниз. Как только ты остановился, ты сразу пошел вниз. В какой-то момент ты останешься оттуда, с того места, с которого ты бежал.
Угу.
Вот. Поэтому здесь надо постоянно развиваться, постоянное саморазвитие, постоянное. Читать, рисовать, смотреть, общаться, ездить. Тогда ты в тренде, тогда тебе не скучно, потому что сегодня ты устал от какой-нибудь своей долгоиграющей работы, а завтра ты познакомился с каким-нибудь коллегой-художником, и он тебя зарядил на новое. То есть как-то так.
Здорово, спасибо, что поделились. Хочу еще попросить вас сказать что-нибудь нашим зрителям, может быть, и детям их. Вот что бы вы могли как художник передать тем, кто нас смотрит?
Как художник?
Да.
Как художник я могу сказать только одно. Не всем надо быть художниками. Но если вы видите в себе желание... в себе, в своих детях, именно желание, не свое личное в ваших детях, а именно в детях. Когда ребенок не расстается с карандашами, когда он вас разоряет на фломастеры и альбомы, и это не на стенах рисуется в спальне, а действительно попытка делать что-то хорошее, обязательно сделайте все, чтобы это увлечение превратилось в настоящее хобби. Кто знает, может, это станет профессией. И для того, чтобы заняться изобразительным искусством, совершенно неважно, в каком возрасте вы находитесь. Вам может быть 30, 40, 50, 60 и 70. Сколько угодно. Никогда не поздно этим заняться. Это, в конце концов, не бокс, в котором есть определенный возрастной ценз, после которого можно, получивши перчаткой в челюсть, больше не встать.
Угу.
Здесь это, по сути, рассматривайте это, если не хотите заниматься, допустим, этим как профессиональной деятельностью. Профессионалов хватает, и не надо обязательно занимать чью-то нишу, если для вас это не является, ну, внутренним позывом. Но заниматься это, этим с точки зрения арт-терапии, ну, точно никогда не поздно.
Точно соглашусь. Огромное вам спасибо за эти слова и за сегодняшний эфир в целом. Было очень интересно, узнала для себя сама много нового. И, в общем-то, ну, как минимум, хочу портрет. Фотопортрет. Ну и теперь я знаю, что есть дизайнер музеев, например, и, в общем-то, как все проходит в художественной школе. Да, еще раз благодарю за такой интересный, насыщенный рассказ о вашей деятельности. В общем-то, здорово познакомиться с таким глубоким, вдумчивым человеком.
И вам спасибо за приглашение.
Да, друзья, завершаем эфир. Напоминаю, сегодня с нами был Павел, директор художественной школы, художник, иллюстратор и дизайнер. До новых с вами встреч. Пока. Yeah.